Кон Лентри работал на трезвой стороне бара в кафе Кинелли. Мы с вами стояли на одной ноге, как гуси перед стойкой на противоположной стороне и довольно растворяли наше недельное жалование. Кон горцевал напротив. Аккуратный, воздержанный, с ясной головой, вежливый, в белой куртке, точный, достойный доверия, молодой, ответственный и забирал наши деньги. Салон Кинелли находился на одной из маленьких площадей, которые только тем отличаются от улиц, что они прямоугольны, и которые населены преимущественно прачечными, разорившимися аристократами и богемой, не имеющей ничего общего с первыми. Над кафе жили Кинелли и его семья. У его дочери Катрины глаза были темно-ирландского цвета. Ну, зачем вам это знать? Довольно с вас вашей Джеральдины или Элизы Ан, ибо Катрины грезил Кон. И когда она спускалась вниз по черной лестнице и мягким голосом просила кувшин пива к обеду, его сердце поднималось и опускалось, как молочный пунш в взбивалке. Законы любви непреложны. Вы бросаете на стойку ваш последний шиллинг за виски, а бармен возьмет его и женится на дочери своего хозяина. И это поведет к счастливому концу. Но не так обстояло дело с Коном, ибо в присутствии женщин он становился немым и пунцовым. Кон, умевший усмирить взглядом шумного юношу, разошедшегося под влиянием пунша из красного вина, свалить выжималкой для лимона на хала или выставить за дверь скандалиста, даже не помяв своего белого галстука, этот самый Кон стоял перед женщиной безгласной, заплетающейся, заикающейся, погребенной под горячей лавиной робости и смущения. Чем же он мог быть в присутствии Катрины, тварью дрожащей, беззащитным из земных творений, самым немым из всех влюбленных, когда-либо лепетавших о погоде в присутствии своего божества? Однажды к Кинелли явились двое загорелых людей — Рилли и МакКирк. У них произошло совещание с Кинелли, а потом они заняли одну из задних комнат в его квартире и заполнили ее бутылками, сифонами, кувшинами и аптечными измерительными стаканами. Все приспособления и напитки для салуна были здесь налицо, но они не продавали никаких напитков. Оба они целыми днями корпели в комнате, смешивая жидкости из бутылок и кувшинов в неведомые составы и растворы. Рилли был образованнее и производил расчеты на листах бумаги, переводя галлоны в унции. МакКирк, угрюмый человек с красными глазами, вливал все неудавшиеся смеси в помойное ведро с тихими, хриплыми и глубокими проклятиями. Они работали усердно и неутомимо, добиваясь какого-то таинственного состава, как два алхимика, стремящиеся добыть из элементов золото. Однажды вечером Кон, окончив дежурство, проник в эту комнату. Его профессиональное любопытство было задето этими таинственными барменами, устроившими бар, в котором никто не пил, и каждый день опустошавшими погреб Кинелли, чтобы продолжать свои убыточные и бесполезные опыты. С черной лестницы спустилась Катрина с улыбкой, словно восход солнца над заливом. «Добрый вечер, мистер Лентри», — сказала она. «Что новенького слышно?» «Похоже на дождь», — пробормотал робкий малый, прижимаясь к стене. «Очень кстати», — сказала Катрина. «Немножко воды никогда не может повредить». В задней комнате Рилли и МакКирк трудились, как бородатые ведьмы, над своими странными смесями. Они слили в большой стеклянный сосуд напитки из 50 различных бутылок, взяв из каждой количество, согласно вычислениям Рилли, и теперь взбалтывали все это вместе. Затем МакКирк выльет всю бурду с мрачным кощунством в помойку, и они начнут сначала. «Присядьте», — сказал Кону Рилли, — «я вам скажу, в чем дело». Прошлым летом мы с Тимом решили, что открыть американский бар в Никарагуа будет выгодным делом. Там есть город на берегу, в котором нечего жрать, кроме хинина, и нечего пить, кроме рома. Туземцы и иностранцы ложатся спать с простудой и просыпаются с горячкой. Хорошая американская смесь – лучшее природное средство для таких тропических недугов. Мы приобрели в Нью-Йорке изрядную партию питейных товаров, все оборудование для бара и стекло, и отправились на пароходе в эту самую Санта-Пальму. Дорогой мы с Тимом смотрели летающих рыб, играли с капитаном и слугой в семь сбоку и вообще считали уже себя королями виски-сода на тропике Козерога. Когда мы находились в 5 часах хода от страны, в которой мы собирались проповедовать запой и опохмеление, капитан позвал нас вдруг на мостик. Он что-то вспомнил. «Я забыл предупредить вас, ребята», — говорит он, — «что в Никарагуа с прошлого месяца установлена новая ввозная пошлина. 48% со всех товаров в закупоренных бутылках». Дело вышло из-за того, что их президент принял по ошибке средство для укрепления волос из Цинциннати за соевый соус к бифштексу. И оно подействовало. Напитки в бочках свободны от пошлин. «Жаль, что вы раньше не сообщили нам об этом», — сказали мы. Что было делать? Мы купили у капитана 2 бочки вместимостью по 42 галлона, раскупорили все бутылки и вылили содержимое их в эти бочки. Эти 48% нас разорили бы. Мы и решили попытать счастье и сделать лучше на $1200 коктейль, чем побросать за борт все бутылки. По приезде мы открыли одну из бочек. Смесь оказалась душераздирающей. Цветом она напоминала гороховый суп, а вкусом — один из этих кофейных суррогатов, которые вам дает ваша тетя, когда вы продуетесь и жалуетесь на сердце. Мы дали одному негру попробовать рюмочку, так он лежал 3 дня под кокосовой пальмой, колотил пятками по песку и даже отказался подписать благодарственный отзыв. Зато другая бочка... Скажите, бармен, приходилось ли вам когда-нибудь надеть соломенную шляпу с желтой лентой и подняться на воздушном шаре с хорошенькой девушкой, имея при этом в кармане $8 миллионов на мелкие расходы? Вы бы испытали нечто подобное, выпив 30 капель этой смеси. Проглотив полрюмки, вы просто закрыли бы лицо руками и плакали бы, и обливались бы слезами, и кричали бы, что разнесчастный вы человек, потому что некому дать по морде в этом мире, кроме паршивого какого-то Джима Джеффри. Да, сэр, смесь во второй бочке оказалась дистиллированным эликсиром борьбы, богатства и высокого полета. Цвета она была как золото, прозрачное, как стекло, и сияла она после захода солнца, словно... Солнце село в нее. 1000 лет пройдет, пока вы снова получите такой напиток в баре. Итак, мы начали дело с одним лишь сортом напитка, и этого оказалось достаточно. Разноцветная аристократия этой страны прилипла к нему, как пчелы к меду. Если бы наша бочка не иссякла, эта страна стала бы величайшей на земле. Когда мы открывали утром торговлю, у дверей стояла очередь длиной в целый квартал, состоявшая из генералов, полковников, экс-президентов и революционеров. Мы начали с 50 центов серебром за стаканчик. Последние 10 галлонов легко прошли по $5 за глоток. Это была замечательная смесь. Она придавала мужчине мужество, честолюбие и энергию для достижений. Выпив полбочки, Никарагуа отказалась от уплаты национального долга, отменила пошлину с папирос и собралась уже объявить войну Англии и Соединенным Штатам. «Мы случайно открыли этого короля всех спиртных напитков, и будет большое счастье, если мы снова нападем на него. Мы делаем опыты уже 10 месяцев. Маленькими дозами мы смешали уже, слава тебе, Тетерев, целые бочки всех зловредных специй, известных в кабацкой науке. Мы могли бы заполнить 10 баров всеми виски, водками, джинами, наливками, настойками и винами, которые мы с Тимом потратили даром. Подумайте, такой божественный напиток и пропал для людей. Это прямо бедствие и потеря денег. Соединенные Штаты как нация приветствовали бы такой напиток и платили бы за него». Все это время МакКрик тщательно вымерял и смешивал небольшие дозы разнородных спиртных напитков, следуя последним предписаниям Рилли. Полученная смесь оказалась дрянного пятнисто-шоколадного цвета. МакКрик попробовал ее и вылил с соответствующим эпитетом в помойное ведро. «Это странная история, даже если это правда», — сказал Кон. «Ну, я пойду ужинать». «Выпейте чего-нибудь крепенького», — предложил Рилли. «У нас имеется все, что угодно, кроме утерянной смеси». «Я не пью», — сказал Кон, — «ничего, кроме воды. Я только что встретил мисс Катрину на лестнице. Она сказала верное слово. «Немножко воды», — сказала она, — «никогда не может повредить». Когда Кон ушел, Рилли чуть не сбил с ног МакКирка, ударив его по спине. «Ты слышал?» — воскликнул он. «Мы дураки. 6 дюжин воды, Аполлинарис, которые были у нас на пароходе, ты сам их откупорил. В какую бочку ты влил их, глупая твоя голова?» «Я думаю», — медленно сказал МакКирк, — «я влил их во вторую бочку, на которой сбоку была приклеена синяя бумажка». «Эврика!» — закричал Рилли. «Вот чего нам не доставало. В воде-то и был весь секрет. Все остальное мы проделали правильно. Скорее ты, чучело, тащи сюда 2 бутылки Аполлинариса из бара. Я сейчас вычислю на бумажке пропорцию». Час спустя, после ужина, Кон подходил к кафе Кинелли. Так усердные служащие под влиянием какого-то таинственного притяжения бывают влекомы в час досуга поближе к месту своей работы. Полицейская карета стояла у дверей. 3 дюжих полисменов отчасти подсаживали, отчасти вталкивали в нее Рилли и МакКирка. Их физиономии были покрыты синяками и кровоподтеками, следами кровавого и жестокого конфликта. Тем не менее, они испускали странные крики радости и торжества и направляли на полисменов остатки своего воинственного безумия. «Начали вдруг драться в своей комнате», — объяснил Кону Кинелли. «Все переломали почти дочисто. Ну, они хорошие парни, за все заплатят. Хотели изобрести какой-то новый коктейль. Вероятно, завтра утром придут, как ни в чем не бывало». Кон отправился в заднюю комнату, чтобы осмотреть поле битвы. Когда он проходил через коридор, Катрин как раз спускалась с лестницы. «Еще раз добрый вечер, мистер Лентри», — сказала она. «Какие у вас еще новости о погоде?» «Все еще собирается дождь», — сказал Кон и проскользнул мимо нее с краской на гладких бледных щеках. Рилли и МакКирк действительно дали великий дружеский бой. Повсюду валялись разбитые бутылки и стаканы. В комнате стояли алкогольные пары. Пол был покрыт лужами спирта. На столе стоял измерительный стакан в 32 унции. На дне его были еще ложки 2 жидкости. Блестящей золотой влаги, которая словно заперла солнечные лучи в своей золотистой глубине. Кон понюхал ее, попробовал, выпил. Когда он проходил опять через коридор, Катрина как раз поднималась по лестнице. «Ничего новенького, мистер Лентри?» — спросила она со своим дразнящим смехом. Кон поднял ее с пола за талию и удержал в этом положении. «Последняя новость», — сказал он, — «это то, что я вас люблю». «Отпустите меня, сэр», — закричала она с возмущением. «О, Кон, где вы набрались, наконец, храбрости сказать мне это?»